в Москве, 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где встретились со своими близкими. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат ранены. Среди боевиков 6 убитых, 3 маджахедам удалось скрыться. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывания Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Эхмат Табердиев. Он госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. В Багдаде представители США и Ирана начали второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, однако по информации испанского радио о России. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен трехдневный траур по 26 польским паломникам, погибшим в автокатастрофе у французского города Гренобль. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 24 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 июля 1976 года. В нью-йоркском издательстве «Хроника» вышел сборник «Самосознание», в котором участвовали видные деятели правозащитного движения. О целях сборника рассказывает один из его составителей Павел Литвинов.
Издание теоретического сборника на общественные темы уже давно стало настоятельной потребностью в нашей среде. Об этом говорили еще в Москве, до эмиграции очень много. Большинство авторов известны в самиздате, и не только в нем. Первый автор Евгений Барабанов, человек, известный своими статьями на религиозно-философские темы. Кроме того, он стал известен уже с 1973 года своей мужественной борьбой за сохранение ценностей русской культуры. Другой автор, Лев Копелев, известный советский литературовед и критик. Статья Копелева посвящена проблеме новой русской эмиграции. И эта тема сама злободневна, и кроме того, Копелев анализирует возможные последствия новой эмиграции для внутренней атмосферы в стране, значение новой эмиграции для наведения мостов между нашей культурой и остальным миром, от которого долгие годы мы были отрезаны. Очень интересна и очень важна статья московского автора, который пишет под псевдонимом Дмитрия Нелидова. Это серьезный разбор сознания советского человека как особого культурно-исторического феномена. Также есть у нас в сборнике статья Григория Померанца, одного из талантливейших и самых старых публицистов самиздата. Можно сказать, одним из первых публицистов самиздата был. В своей статье он проводит сравнительный анализ западных и незападных общественных систем, показывает, с какими социальными и культурно-историческими осложнениями связаны попытки модернизации незападных стран, как он это формулирует. Ну, в том числе, очевидно, и наша страна, которая хоть и не вполне восточная, но явно не вполне западная.
О целях своего участия в сборнике рассказывает священник Михаил Мирсон Аксенов.
Ну, знаете, право человека для нас, христиан, немаловажная вещь. Ведь надо иметь право и религиозно возрождаться. Это право тоже приходится отвоевывать. И это успешно делается многими людьми. Как, например, отец Сергей Желудков, отец Дмитрий Дудко или Краснов Левитин. Я бы даже сказал, что проповедь и защита прав человека, я считаю, не менее важной, чем проповедь христианства. Многие же принимают в ней только религиозную идеологию. И я не вижу разницы, чем одна идеология, пусть даже христианская, лучше любой другой. Наш сборник посвящен не столько специальной юридической проблеме права, сколько проблеме человека в нынешней России. Поэтому вполне уместно публиковать в нем писателей-христиан.
рассказывали участники Нью-Йоркского сборника «Самосознание». Радио «Свобода», 24 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Рок-группа Rolling Stones в среду 25 июля даст запланированный концерт в Варшаве, несмотря на объявленный в стране траур в память о 26 паломниках, погибших в автокатастрофе во Франции. На концерт соберутся десятки тысяч поклонников британских музыкантов. Концерт начнется почти сразу после окончания траура. Музыканты намерены попросить публику почтить память погибших минутой молчания. В Испании в четверг начинается традиционный 7-й азиатский фестиваль. Главная тема – Южная Корея. В прошлом году главным гостем фестиваля были Филиппины. В программе этого года фотовыставка, музыкальные концерты, выступления танцовщиков, спектакли, лекции, гастрономическое шоу и другие мероприятия. Киноиндустрия Великобритании в прошлом году внесла в экономику страны 4 миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов. В 2004 году вклад киноиндустрии составил 3 миллиарда 100 миллионов. В целом в этой отрасли экономики заняты 33,5 тысячи человек. Около 10% туристов, приезжающих в страну, приняли решение посетить Великобританию, посмотрев фильмы английского производства. Самыми популярными британскими картинами в прошлом году были «Королева» и «Казино Рояль». 25 июля в баварском городе Байрейт открывается 96-й традиционный фестиваль музыки Вагнера, который завершится 28 августа. В этом году зрители смогут посмотреть 7 опер. Особый интерес вызывают нюрнбергские мейстерзингеры в постановке правнучки великого композитора 29-летней Катарины Вагнер. Эта музыкальная комедия была одной из самых любимых опер Адольфа Гитлера. Он смотрел ее более 200 раз. Критики считают, что в этой опере есть антисемитские мотивы и возвеличивание чистоты и святости немецкого искусства и германской нации. Вагнер завершил работу над мейстерзингерами в 1867 году. Японская фокусница принцесса Тенка получила тяжелые травмы в результате неудачного номера с мечами. У нее поломаны несколько ребер и порезана правая щека. По заявлению менеджера, фокусница едва не потеряла глаз. Артистка, выступающая под псевдонимом «Принцесса Тенка», популярна в разных странах Азии и в Северной Америке. Она регулярно выступает в Лас-Вегасе. Курс лечения займет несколько месяцев.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства». Картины, привезенные из-за океана, представлены несколькими десятками музеев и частных собраний. Экспозиция посвящена 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. Это самая большая выставка американского искусства из когда-либо проходивших в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Ретроспективная выставка американского искусства – это ответный жест по поводу нашумевшей выставки «Россия». Пару лет назад она проходила в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Теперь фонд Гуггенхайма привез около 100 произведений в Москву. Экспозиция выстроена хронологически от самых ранних наивных портретов переселенцев до работ сегодняшнего дня. Одна из картин написана в 2007 году. Такой отбор оправдан. В России так уж сложилось. Плохо знакомы с американским изобразительным искусством. Во всяком случае, в лучших его проявлениях, считает руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Мы много говорим часто об американском искусстве и часто ругаем его. Просто, как правило, не понимая, что то, что мы ругаем, является не американским. американским, а таким вселенским, космополитичным искусством, массовым искусством эпохи потребительской цивилизации. А есть американское искусство, которое составляет вершину духовного напряжения великой нации. И эта выставка в этом смысле очень важна, потому что, внимательно глядя на нее, можно понять, как нация познает самое себя.
На выставке представлены самые крупные имена, подчеркивает Ирина Антонова, директор Музея изобразительных искусств.
Буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гуггенхайма. Я бы хотела особо подчеркнуть, что на выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой именно характерный для Америки американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто.
Выставка «300-летие американского искусства. Странствующий проект. Он уже побывал в Китае, а после Москвы поедет в Бильбао. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Сразу несколько событий, связанных с головной болью европейской политики, непризнанными республиками. На прошлой неделе в Нагорном Карабахе прошли президентские выборы. В Абхазии отмечают 15-летие объявления независимости от Грузии. Обостряется дипломатическая ситуация вокруг Косово. Впрочем, здесь власти края в последний момент пошли на попятную и, видимо, под давлением США, заявили, что пока не будут провозглашать независимость. Итак, проблема существует. Более того, она серьезно осложняет международные отношения не только в Европе, но и, например, отношения России и Соединенных Штатов. Традиционные подходы от признания права нации на самоопределение до принципа нерушимости границ не срабатывают. В сетевом русском журнале политолог Сергей Маркедонов предлагает свой подход. Его статья называется «Будни этнически ограниченной демократии» и начинается с описания ситуации в Нагорном Карабахе, НКР.
Из всех непризнанных государств постсоветского пространства НКР может считаться самым состоявшимся и самым сильным. В отличие от непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии, непосредственно примыкающих к России, и Приднестровья, ориентированного исключительно на Москву, НКР проводит диверсифицированную политику. Пророссийские настроения в Карабахе едва ли не более сильные, чем в Ереване. Тем не менее, Карабах не привязан к России. 2 сентября 2006 года, в день провозглашения НКР, руководство непризнанной республики поздравили 40 конгрессменов США, почти каждый десятый.
Итак, перед нами уже сложившееся государственное образование, принадлежащее к пока еще неизвестной разновидности политического устройства. Маркедонов вводит новый термин – этнически ограниченная демократия.
Речь, конечно же, идет об этнически ограниченной демократии. Все политические силы НКР объединены неприятием любой формы азербайджанского суверенитета.
Автор статьи в русском журнале находит примеры этой самой этнически ограниченной демократии и на Балканах.
Вместе с тем, опыт этнодемократизации на Балканах уже опробован. Самый яркий пример – Хорватия с зачисткой сербской краины. Вторым примером этнодемократии, видимо, станет Косово. Подобная модель, кстати, может подразумевать достаточно высокие стандарты демократических свобод. Однако в данном случае демократия ограничена фактически рамками одной этнической группы.
Еще один важный факт, расширяющий наше представление об этнически ограниченной демократии. Дело в том, что подобные государства впервые были созданы еще 90 лет назад, после Первой мировой войны и последовавшего за ней распада империй – российской, германской, австро-венгерской, османской. Мнение Сергея Маркедонова.
Если мы посмотрим на историю 20 века и начала 21-го, то проблема этничности или приоритета государственности над этничностью – это, наверное, главный вопрос. Сердцевина истории 20-го и, в общем, начала 21 века. В начале 20 века был очень сильный перекос в сторону права нации на самоопределение. После Второй мировой войны был перекос в обратную сторону. Сейчас, видим, этничность доминирует. Я не говорю вовсе о том, что этнодемократия – это хорошо или это плохо. Я призываю просто учитывать определенные реалии при урегулировании так называемых замороженных конфликтов и на постсоветском пространстве, и на пространстве постюгославском.
Политолог Сергей Маркедонов, автор статьи «Будни этнически ограниченной демократии», опубликованной на сайте «Русского журнала». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат ранены, среди боевиков 6 убитых. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга за, как говорят истцы, оскорбляющие чувства христиан высказывания. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. В Багдаде представители США и Ирана начали 2-й раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника испанских спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Испанское радио утверждает, что речь идет о России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о задачах новой структуры вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья, для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы, и создается этот фонд.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии вырос на 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил примерно 243 миллиона тонн. Как говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики, крупнейшей по объемам добычи компании в стране остается «Лукойл». За ним в первой пятерке «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Потребительские цены на автомобильный бензин с 10 по 16 июля увеличились в среднем по России на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость литра топлива составила в среднем по стране 17 рублей 96 копеек, или по текущему курсу чуть более 70 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 11 регионах страны, тогда как в 71, в том числе и в Москве, они остались без изменений. Снижение средней стоимости топлива было зафиксировано в Нижнем Новгороде, Орле и Абакане. С начала года потребительские цены на бензин увеличились в России на 0,8%, тогда как оптовые – на 37%. Рост цен на зерно и хлеб России не имеет экономических причин, а вызван инфляционными ожиданиями, заявил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Он напомнил, что в стране с 1992 года не было продовольственных кризисов, а ее экспортный потенциал по зерну составляет сейчас от 10 до 15 миллионов тонн в год. Поэтому даже в случае неурожая внутренний зерновой баланс, по словам Владимира Соколина, можно корректировать за счет снижения экспорта. В свою очередь, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев также не опасается возникновения в стране дефицита зерна.
Баланс в стране, вот довольно точно, я считаю, этот прогноз, около 76 миллионов тонн. То есть в стране ресурсов достаточно. Проблемы никакой нету с точки зрения дефицита. Экспортный потенциал, мы считаем, около 10 миллионов тонн остается. Есть 1,5 миллиона тонн в резерве у правительства.
Число действующих спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС доведено до 11 единиц, что позволяет обеспечить навигационными данными пользователей на 45% территории страны. Для обеспечения навигационной информации пользователей на всей территории России необходимо 18 действующих спутников, а в глобальном масштабе 24. По планам правительства такая группировка будет создана в стране в 2009 году, говорит первый вице-премьер правительства Сергей Иванов.
Мало создать саму систему, развернуть орбитальную группировку, ее наземные компоненты. Наверное, не менее важно, а может быть даже более важно, обеспечить интеграцию системы ГЛОНАСС с планами социально-экономического развития страны и с инновационными планами развития нашей экономики. То есть максимально приблизить возможности этой системы к массовому потребителю.
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-мае увеличился на 60% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 546 200 штук. Об этом сообщило Министерство промышленности и энергетики страны. Объем импорта грузовиков в страну за 5 месяцев года составил более 39 тысяч, что на 70% больше, чем в январе-мае 2006 года. Ведущие автомобильные компании Японии возобновили во вторник производство на большинстве своих заводов, остановленное на прошлой неделе после сильного землетрясения, произошедшего в стране 16 июля. На заводах компании Toyota запущены 20 сборочных конвейеров из 31. Honda открыла 2 из 4 остановленных сборочных заводов. Компания Mazda объявила, что полностью восстановила текущее производство. Nissan откроет сразу все свои сборочные линии в среду. Завтра же возобновят производство в полном объеме Toyota, Honda и Suzuki. А заводы Mitsubishi будут выведены на обычную мощность в течение 2-3 дней. В понедельник вновь открылся всерьез пострадавший от землетрясения завод японской компании Riken, главного поставщика ряда комплектующих для всех японских производителей автомобилей. Прекращение производства на нем в начале прошлой недели и привело к приостановке 70% всех автосборочных мощностей в Японии. На долю Riken приходится, в частности, более 50% поставок на японские автосборочные заводы поршневых колец для двигателей. Стоимость одного такого кольца не превышает $1,5. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 39 копеек. На завтра 25.40. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на среду 35.09. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Обряд свадьбы, религиозная церемония и банкет для гостей у большинства европейских народов относительно одинаков. Однако даже в Европе у свадебных церемоний в каждом регионе свои собственные традиции, особенно когда речь идет о свадьбах сельских. На одной из таких деревенских свадеб в провинциальной Испании побывал недавно наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Огромная средневековая церковь поселка Кастуэра, что находится в центре долины Ла-Серена в южной Эстремадуре, на юго-западе страны, в этот день была переполнена. Присутствующих не смущала духота и 40-градусная жара. Одетые в застегнутые на все пуговицы темные пиджаки с цветами в петлицах, в галстуках с женами, наряженными в длинные платья, и детьми, напомаженные и надушенные крестьяне вели себя чинно, как по вековым традициям только и подобает в таких случаях. рассказывает журналистка из Эстремадуры, знаток местных обычаев Мария Гароте. Свадьбы в сельских районах Эстремадуры сохраняют старинные обычаи. После венчания прямо у церкви местная молодежь, одетая в национальные костюмы, исполняет для новобрачных хоту дель кандель, местный танец. Затем молодых осыпают рисом под грохот петард. Мигель и его невеста Андрея договорились пожениться еще 10 лет назад, рассказывает Мария Гароте. Здесь сохраняются патриархальные традиции. Период сватовства может продолжаться довольно долго. Жених и невеста знают друг друга с детства. Их семьям надо подготовиться к свадьбе, купить дом, мебель, собрать приданое, скопить деньги на свадьбу. Бросать женихов или невест здесь не принято. Разводов практически не бывает. На свадьбу в банкетный зал местной гостиницы пригласили 500 человек. Ужин, во время которого подали 3 блюда, закуску, рыбное и мясное, не считая замороженного лимонного сока, сладкого и кофе, продолжался 3 часа. Молодежь пела частушки, сначала парни, потом девушки. Новобрачных приветствовал студенческий ансамбль «Туна» в средневековых костюмах, специально приехавший из соседнего города. Вместо восклицания «Горько» в Испании принято кричать «Да здравствует жених и невеста», после чего те должны целоваться. Журналист Мария Гароте. На ужине обычно денег не экономят. На стол подаются дорогие блюда и лучшие вина. Потом начинаются разные свадебные игры и забавы. Приятели приносят саблю и отрезают жениху галстук. Затем галстук режут на кусочки и продают вместе с чаркой местной водки гостям, предлагая выпить за здоровье жениха. Вырученные деньги молодежь оставляет себе для продолжения праздника на следующий день. Затем молодожены обходят гостей, спрашивая, не желают ли они еще чего-то поесть. А в конце застолья отец невесты раздает мужчинам-гостям сигары, а родственницы жениха небольшие подарки всем присутствующим женщинам, как это принято в Эстремадуре. После кофе и сигар все приглашенные выстроились в огромную очередь, чтобы поприветствовать родителей жениха и невесты и вручить молодоженам нет, не подарки, а конверты с деньгами. Так уж повелось, подарков молодым здесь никто никогда не делает, только деньги в конверте. Причем это не влияние времени, так было всегда. Разница лишь в том, что раньше монеты, серебро и золото бросали на поднос, а теперь банкноты и евро кладут в конверты. После того, как все конверты были вручены, гости и молодые и старые отправились в 2 часа ночи в снятую на этот случай поселковую дискотеку и веселились там до утра. Виктор Черецкий для Радио Свобода, поселок Костуэра, Эстремадура.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. И сейчас он уже присоединился по традиции ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей, вам
слово. Добрый вечер, Александр. Главная новость сегодняшнего дня – это освобождение болгарских медсестер и палестинского врача, которые почти 8 лет провели в тюрьмах Ливии по ложному, скорее всего, обвинению в том, что они заразили умышленно местных детей вирусом СПИД. Кто и как вел переговоры об условиях их выкупа и перелета в Россию, фактического выкупа и перелета в Софию. Владимир Путин сегодня встречается с молодыми политическими активистами. Какую смену готовит президент себе и стране, об этом узнаем вскоре. Встреча еще продолжается. Ученые призвали Кремль оставить Россию светским государством. Почему православная жизнь все глубже проникает в общественную жизнь России? Таковы некоторые из главных тем сегодняшнего дня, вторника, 24 июля, на все вопросы, которые поставил этот день, ответим через 1:10 в эфире «Свободы».
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» – политик Ирина Хакамада. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4:00 ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда, если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.